Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет книгу «Разорванная завеса. История сестры Гюльшан Эсфирь». «О, орел! Не отчаивайся, если ветер силен и порывист, ибо он такой, чтобы ты летел быстрее и выше». Мохаммед Икбал, индийский поэт и философ. В Мекку. При обычном ходе событий я не поехала бы в Англию той весной 1966-го. Я, Гюльшан Фатима, младшая дочь в мусульманской семье Саедов, потомков пророка Мохаммеда по линии Фатимы, другой Фатимы, его дочери, жила в тишине и уединении в родном Пенджабе в Пакистане. Не потому только, что с 7 лет меня воспитывали в Пурде по строгим шиитским канонам ортодоксального ислама. Пурда — ширма или завеса, отделяющая женскую часть помещения от мужской, а также мусульманская система изоляции женщин. Я была инвалидом и не могла даже выйти из своей комнаты без чьей-либо помощи. Мое лицо было скрыто от всех мужчин, кроме членов семьи, отца, старших братьев и дяди. Первые 14 лет жизни мой мир ограничивался стенами нашего большого сада в Джанге, в 250 милях от Лахора. В Англию меня привез отец. Он всегда смотрел на англичан свысока, потому что они поклоняются 3 богам вместо единого бога. Даже моей учительнице Разие отец не разрешал обучать меня языку неверных из опасения, что я впаду в заблуждение и отступлю от нашей веры. Потратив на родине большие деньги на мое лечение, не давшие никаких результатов, отец, в надежде найти способ исцеления в Англии, решился привести меня в эту страну. Он сделал это, потому что был добрым человеком и заботился о моем будущем счастье. Как мало мы знали о том, что ожидает нашу семью, когда апрельским днем приземлились в аэропорту Хитроу. Удивительно, что мне, ребенку-инвалиду, самой слабой из 5 детей, суждено было сделаться сильнее других и стать камнем, сокрушившим все, что было так дорого моему отцу. Даже сейчас, в зрелом возрасте, стоит мне закрыть глаза, и образ отца возникает передо мной. Я вижу моего дорогого Абаджана, высокого и стройного, в элегантном черном пиджаке с высоким воротником и золотыми пуговицами, в свободных брюках, в белом тюрбане, отороченном голубым шелком. Я вижу его, как часто видела в детстве. Он входит в комнату, чтобы учить меня моей религии. Вот он стоит у моей кровати напротив картины с Домом Божьим в Мекке, самым святым для мусульман местом — Каабой, возведенным, как утверждают, Авраамом и восстановленным Мохаммедом. Отец достает святой Коран с верхней полки, самого высокого места в доме, ведь ничто не должно быть выше Корана. Прежде всего, он целует зеленый шелк, в который завернута книга, и произносит «Бисмиллахир рахманир рахим» во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Затем он разворачивает зеленую ткань, перед этим тщательно выполнив вуду, ритуальное омовение, без которого нельзя дотрагиваться до святой книги. Он повторяет «Бисмиллах» и укладывает святой Коран на специальную икс-образную подставку, касаясь книги только кончиками пальцев. Он садится так, чтобы мне с моего кресла были видны страницы. С помощью служанок я тоже выполняю вуду. Отец водит пальцем по священным строкам, написанным красивой арабской вязью. Я стараюсь угодить отцу, повторяю за ним фатиху, начало, слова, объединяющие всех мусульман во всем мире. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, Господу обитателей миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших. Сегодня мы читаем из суры «Семейство Имрана». Аллах, нет Бога кроме Него, вечно живой, вечно сущий. Он ниспослал тебе, Мухаммед, Коран, Писание, истинное подтверждение того, что было ниспослано до него. А прежде ниспослал он Тору и Евангелие. Как руководство для людей ниспослал различие истины от лжи. Я делаю то, что с самого раннего детства делает каждый ребенок в правоверной мусульманской семье. Читаю Святой Коран на арабском. Только на языке, на котором он был написан, можно по-настоящему понять его. Мы, мусульмане, знаем, что Коран нельзя перевести, как переводят любую другую книгу, не потеряв при этом части его смысла. Потому что Коран священный. Когда я полностью прочитаю Коран первый раз, примерно в 7 лет, в возрасте, который считается сознательным, у нас будет праздник — Амин Святого Корана. На него пригласят членов семьи, друзей и соседей. Мужчины и женщины расположатся во дворе перед нашим домом, отделенные друг от друга завесой. Женщины на своей половине будут сплетничать и затихнут, когда мулла начнет произносить молитвы, отмечающие новую стадию моей жизни. Мы дошли до конца суры, и теперь начинаем катехизис. Отец смотрит на меня. Улыбка играет на его губах. «Молодец, моя Бейти», — говорит он. «Теперь ответь мне, где Аллах?» «Бейти, дочка». Я робко повторяю урок, который твердо знаю. Аллах повсюду. Знает ли Аллах все твои дела на земле? Да, Аллах знает все мои дела на земле, добрые и злые. Он знает даже мои тайные мысли. Что Аллах сделал для тебя? Аллах создал меня и весь мир. Он любит меня и заботится обо мне. Он наградит меня на небесах за все мои добрые дела и накажет в аду за все мои злые дела. Как можно заслужить любовь Аллаха? Я могу заслужить любовь Аллаха, если буду покорна Его воле и послушна Его заповедям. Как ты можешь узнать волю и заповеди Аллаха? Я могу узнать волю и заповеди Аллаха из Святого Корана и традиций нашего пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и приветствует. «Очень хорошо», — говорит отец. «Скажи мне теперь, о чем ты хочешь узнать? Есть ли у тебя вопросы?» «Да, отец. Пожалуйста, скажи мне, почему ислам лучше других религий?» Я спрашиваю его не потому, что знаю что-либо о других религиях. Мне просто нравится слушать его объяснения. Ответ отца четкий и ясный. «Гюльшан, я хочу, чтобы ты запомнила раз и навсегда. Наша религия — самая великая из всех, потому что, во-первых, Мухаммед — это слава Божья. Было много других пророков, но Мухаммед принес людям последнюю весть от Бога. После него уже не нужны другие пророки. Во-вторых, Мухаммед — друг Бога. Он уничтожил всех идолов и обратил в ислам всех идолопоклонников. В-третьих, Бог дал Мухаммеду Коран после всех других святых книг. Коран — последнее Божье слово, и мы должны быть ему послушны. Все другие книги неполные. Я слушаю. Слова отца отпечатываются на скрижалях моего ума и сердца. Если есть время, я прошу еще раз рассказать о картине в моей комнате. Я хочу знать, как это — совершить паломничество в святой город Мекку, к которому каждый мусульманин 5 раз в день поворачивается лицом, чтобы помолиться. В нашем городе мы тоже поворачиваемся в сторону Мекки, когда слышим пение муэдзина на минарете. Голос муэдзина разносится эхом по улицам, перекрывая шум машин и базара, проникает через наши занавешенные окна на заре, в полдень, при заходе солнца и ночью. Это призыв правоверных к молитве, первая декларация ислама. «Ла илаха илляллах, Мухаммад Расулуллах». «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Отец объясняет мне все это. Он 2 раза бывал в Мекке. Первый раз один, второй раз с женой, моей мамой. Долг каждого мусульманина — совершить паломничество хотя бы раз в жизни, а лучше несколько раз, если позволяет достаток. Паломничество — 5-й из 5 столпов ислама, объединяющих миллионы мусульман в разных странах и гарантирующих преемственность нашей веры. «А я побываю в Мекке, папа?» Он смеется и наклоняется, чтобы поцеловать меня в лоб. «Конечно, маленькая Гюльшан, когда станешь постарше и когда...» Он не договаривает, но я знаю, что он хочет сказать. Когда мы получим ответ на наши молитвы о тебе. Такие беседы с отцом научили меня преданности Богу и в приложении к религии и традициям привили мне пламенную гордость за мою родословную линию от пророка Мухаммеда через его зятя Али. Благодаря этим беседам я увидела достоинство моего отца не просто как главы нашей семьи, но и как потомка пророка Саеда Ишаха. Кроме того, мой отец — пир, религиозный лидер и землевладелец с большим имением в сельской местности и роскошным окруженным садами домом на окраине нашего города. Пир — духовный наставник, покровитель, святой. Я начинала понимать, почему к нашей семье с таким уважением относятся все, даже мулла. Маулви приходит к отцу с вопросами о религии, на которые сам не может ответить. Сегодня я вспоминаю годы моего вынужденного заточения и осознаю их смысл. Мой разум и мой дух раскрывались в те дни, как бутоны роз в нашем ухоженном саду под заботливым присмотром садовников. Мое имя, Гюльшан, на урду означает «место, где растут цветы, сад». Я была чахлым растением, и отец опекал меня, как садовник. Он любил всех нас, 2 сыновей, Савдар-Шаха и Алим-Шаха, и 3 дочерей, Анис Биби, Самину и меня. Хоть я и разочаровала его тем, что родилась девочкой, а в 6 месяцев переболела тифом и стала инвалидом, отец любил меня так же, как остальных, а может и больше. Когда умирала моя мама, она дала отцу святой наказ позаботиться обо мне. «Умоляю тебя, Шахджи, не женись снова ради маленькой Гюльшан», сказала она на последнем вздохе. Мама хотела защитить меня, ведь мачеха и ее дети уменьшили бы мою долю наследства, как дочери от первого брака, и стали бы плохо относиться ко мне, поскольку я больна и не замужем. Много лет назад отец дал такое обещание и держал его, живя в стране, где мужчине, согласно Корану, разрешено иметь до 4 жен, если он достаточно богат, чтобы обеспечить каждой равенство и справедливость. Таким был ничем не нарушаемый ход моей жизни до нашей поездки в Англию. Мне было 14. Поездка все изменила и стала первым звеном в цепи непредвиденных последствий. Я, конечно, не знала об этом, когда на 3-й день нашего пребывания в Лондоне со своими служанками Салимой и Сэмой ждала в номере гостиницы заключения английского врача. Отец услышал о нем еще в Пакистане, когда разыскивал специалиста, способного раз и навсегда определить мое будущее. Если меня вылечат от болезни, в младенчестве парализовавшей левую сторону моего тела, я смогу выйти замуж за двоюродного брата. Нас обручили, когда мне было 3 месяца от роду. Сейчас он в Мултане, в Пенджабе, ожидает известия о моем выздоровлении. Если меня не вылечат, то наше обручение расторгнут, и мой позор будет большим, чем бесчестие разведенной жены». Послышались шаги. Салима и Сэма вскочили и торопливо расправили длинные головные накидки, дупатты, прикрыв ими лица. Салима одернула мою дупатту и прикрыла лицо мне. Я лежала на застеленной кровати. Мне не было холодно, но я вся дрожала. Пришлось стиснуть зубы, чтобы они не стучали. Дверь открылась. Вошли отец и доктор. «Доброе утро», — произнес приятный, очень вежливый голос. Я не видела лица доктора Дэвида, но ощущала окружавшую его атмосферу учености и авторитетности. Сильные руки закатили мой длинный рукав и обследовали мою вялую левую руку, затем больную ногу. Прошла минута, и доктор Дэвид выпрямился. «От этого нет средства. Разве только молитва», — сказал он отцу. В его голосе безошибочно слышалась спокойная окончательность приговора. Я лежала и слушала. Я слышала, как английский доктор упомянул Бога. Это озадачило меня. Что он мог знать о Боге? По его доброму и сочувственному тону я поняла, что он разбивает наши надежды на мое выздоровление, но при этом указывает путь к молитве. Отец проводил доктора до двери. Вернувшись, он сказал: «Не ожидал, что англичанин посоветует нам молиться». Салима открыла мне лицо и помогла сесть. «Папа, он что, совсем ничего не может сделать?» Я не могла скрыть дрожь в голосе. Глаза наполнились слезами. Отец погладил мою безжизненную руку. «Теперь у нас только один путь. Будем стучаться в дверь небес. Поедем в Мекку, как мы и хотели. Бог услышит наши молитвы, и, может быть, мы возвратимся домой с радостью». Он улыбнулся мне, и я попыталась улыбнуться в ответ. Отец был огорчен не меньше меня, но не отчаивался. В его голосе была новая надежда. Может, у дома Божьего или у целительного источника Замзам осуществится желание наших сердец. Мы оставались в гостинице еще несколько дней, пока отец устраивал наш перелет в Джидду, аэропорт, используемый паломниками в Мекку. Он не сделал этого раньше, поскольку надеялся на лечение, которое могло быть мне назначено. Он планировал поездку на осень, накануне месяца ежегодного паломничества, чтобы после моего лечения мы отправились в Мекку воздать благодарение. В эти дни ожидания отец навещал друзей из пакистанской общины в Лондоне, а они приходили к нему. Для женщин этих семей было бы обычным делом навещать меня. Но я так стыдилась своего состояния и так одичала, сидя дома, что немногие женщины решались постучать в мою дверь. Кому хотелось увидеть усохшие конечности с почерневшей кожей, морщинистой и обвисшей, с прилипшими друг к другу пальцами и мышцами, подобными желе? Мои сверстницы уже начали мечтать о дне, когда наденут вышитые золотом красные свадебные платья, в драгоценностях и с богатым приданым войдут в дома своих мужей, а я представляла свое будущее в одиночестве, без всякой надежды стать полноценной женщиной. Я видела себя изгоем, недочеловеком, живущим за завесой стыда. Мы жили в комфортабельном номере на 2-м этаже, напротив номера отца. В номере были толстые ковры и отдельная ванная. Салима и Сэма спали в моей комнате на раскладной кровати и по очереди дежурили возле меня, охраняя мой сон и следя, чтобы все мои нужды были удовлетворены. Днем кроме того, чтобы заботиться обо мне и вручную стирать наше белье в ванной, делать им было нечего. Но время шло быстро. За книгами, пятью ежедневными молитвами и обычными делами, мытьем, вытиранием, едой, которые занимают у инвалида много времени. В остальное время я развлекалась, слушая, как сплетничают мои служанки. Временами они устраивали вылазки в фойе гостиницы, но ходить по одной боялись. В основном они довольствовались тем, что взирали на внешний мир из окна и сообщали мне, что видят. Они вели себя как типичные сельские пакистанские девушки. И это смешило меня. «Ты смотри, какой красивый город!» — говорит Салима. «Сколько людей ходит взад-вперед! А машин-то сколько!» Затем Сэма восклицает. «Ой, женщины ходят с голыми ногами! Как им не стыдно! Мужчины и женщины ходят вместе! Держатся за руки! Целуются! Ой, идут прямо в ад!» С самого детства нас учили, как следует одеваться и вести себя. Мы целомудренно скрываем тело от шеи до щиколоток шальвар-камизом, свободной туникой и брюками, собранными внизу. Вокруг шеи мы носим длинный и широкий платок из тонкой ткани — дупатту. Его можно при необходимости накинуть на голову или прикрыть им лицо. В холодное время мы закутываемся в шали. Когда приходится выходить на улицу, мы надеваем бурки — длинные непроницаемые покрывала от головы до пят с прикрытой сеточкой-прорезью для глаз. В такой одежде общение на улице невозможно. Способность видеть и слышать ограничена. В то время, о котором я сейчас рассказываю, никто из нас не ставил под сомнение правила, по которым мы жили. Более того, нарушение обычаев представлялось нам чем-то ужасным. За завесой мы чувствовали себя в безопасности. Мы иногда могли взглянуть из-за нее на мир, но мир никогда не видел нас. Когда мы увидели женщин, щеголявших по Лондону в неприличных мини-юбках, намного выше колен, нам троим стало ясно, что это самый нечестивый город в мире. В нашей стране, а особенно в нашем городе, заговорить с чужим мужчиной, даже если это слуга в доме, значит навлечь на себя дурную славу. Цель завесы, пурды, конечно же, защита чести семьи. Ни малейшая тень подозрения не должна падать на дочерей мусульман. Наказания за неблагоразумие бывали страшными. Три раза в день официант привозил нам на тележке еду. Служанки забирали ее у него в дверях. Иногда приходила горничная, и я закрывала глаза, чтобы не видеть ее ног. Мне очень надоела гостиничная еда. Отец каждый день заказывал нам курицу, потому что это халяль, разрешенное мясо животного, убитого по правилам. Свинина — это харам, запрещенная еда. Даже слово «свинья» делает рот нечистым. По сей день вместо этого слова я говорю пенджабское «барла», что значит «чужой». Такова сила воспитания, полученного в детстве. К любому другому мясу у меня тоже было очень настороженное отношение. Его могли приготовить на сале. К курице подавали овощи и рис, на сладкое — мороженое. Мы пили кока-колу. В нашей комнате был сделан большой запас. Я напрасно мечтала о карри и кебабе, и еще о персиках и манго из нашего сада. Отец не хотел, чтобы я падала духом, и два или три раза устраивал мне недолгие прогулки. Один раз мне показали гостиницу. Пару раз отец брал меня и служанок проехаться на такси и посмотреть город. Он объяснил мне, почему ингресс, англичане, не такие, как мы. «Это христианская страна», — сказал он. «Они верят, что Иисус Христос — Сын Бога. Они, конечно, ошибаются. Бог никогда не был женат. Так откуда у него может быть сын? Но все равно они народ книги, так же, как и мы. У мусульман и христиан есть общая книга». Это озадачило меня. Как могло получиться, что у нас общая книга, а они так отличаются от нас? «У них есть свобода делать многие вещи, которых мы не делаем», — сказал отец. «У них есть свобода употреблять в пищу свинину и пить спиртное. Между мужчинами и женщинами нет дистанции. Они живут вместе вне брака, а дети, когда вырастают, не уважают старших. Но они хорошие люди, обязательные и с хорошими принципами. Если что-нибудь обещают, делают. Не так, как азиаты». Отец хорошо знал, о чем говорит. Он много работал с иностранцами, когда экспортировал хлопок, который выращивал в Пакистане. «Наши религии отличаются, но они человечные и учат сочувствию», — заключал он. Я размышляла о противоречиях Ингресс, людей, которых их книга привела к такой свободе, живущих в спокойной зеленой стране, орошаемой частыми дождями. Но ведь наши книги связаны между собой. Где же ключ к различиям между нами? Эти мысли были слишком глубоки для девочки 14 лет. Я отогнала их от себя и стала размышлять о том, как мы отправимся на паломничество. Все это происходило за много лет до того, как ко мне пришло большее понимание. Когда это случилось, я уже не смогла отогнать от себя эти мысли с такой же легкостью. Красивый белый самолет пакистанских международных авиалиний на взлетном поле был похож на большую птицу. Пока меня доставали из кресла коляски, чтобы перенести по трапу, я думала об отъезде из Англии с облегчением. Эта поездка положила конец неопределенности, в которой мы находились. Теперь оставалась лишь одна надежда. И мы мчались ей навстречу с огромной скоростью. В моих мечтах, в кристально-ясном свете, я видела это неизвестное и вместе с тем хорошо знакомое место — святой город Мекку, побывать в котором хоть раз в жизни стремится каждый мусульманин. Мы летели первым классом, и опять рядом со мной были служанки. Сэма охраняла меня с левой, больной стороны, а Салима была наготове что-нибудь подать или принести, если понадобится. Отец занял два сидения перед нами и оттуда продолжал мое обучение. «Сейчас мы летим на высоте 30 тысяч футов», — сказал он, когда самолет набрал высоту. Я выглянула в окно, и у меня перехватило дыхание. Вокруг нас был сияющий мир солнечного света, а под нами мягчайшие и пушистые, как будто хлопковые, облака, похожие на набивку для матраса невесты. Салима и Сэма тоже выглянули в окно и приглушенно вскрикнули. «Ты только посмотри, сколько железа летит по воздуху!» — удивлялись они, мешая слова на урду и панджаби и приправляя речь сильным джангским акцентом. Я сдерживала улыбку. Для них, выросших в деревне, происходило что-то и впрямь невероятное. Вдруг самолет начал дергаться вверх и вниз. Я испугалась. Отец объяснил, что мы попали в воздушную яму. «Не беспокойтесь, мы в безопасности», — успокоил он нас. В самолете были и другие паломники. Я знала, что они, как и мы, везут в своем багаже белые одеяния и храм, обязательные для каждого, кто отправляется в паломничество, хадж. Однажды отец взял меня с собой на просмотр фильма про хадж. Это был фильм, в котором красочно изображались все обычаи, снятые специально для верующих, желающих посетить Мекку в месяц паломничества. Я изучала историю нашей религии со времени ее зарождения в Аравийской пустыне, и обстановка этих событий была мне знакома так же хорошо, как пейзаж вокруг нашего дома. Стюардесса в зеленой униформе с символической дупаттой под подбородком принесла обед. Я взяла с тарелки лишь несколько кусочков. Салима посмотрела на нетронутую еду и сказала ласково: «Бибиджи, поешь еще. Еда придаст тебе сил». Я покачала головой. «Не хочу есть». Я чувствовала себя плохо. Меня укачало в самолете. К тому же я переволновалась, думая о будущем. Я ничего не сказала Салиме о своих чувствах. Разве я могла обсуждать со служанкой надежды и страхи, проносившиеся в моем мозгу, как облака по небу? В Абу-Даби мы сделали пересадку. К нам присоединились паломники из дальних стран. Я с интересом рассматривала их наряды и пыталась определить, откуда они прибыли. Мои занятия с учительницей Разией не прошли даром. Я узнавала людей из Ирана, Нигерии, Китая, Индонезии, Египта. Казалось, весь мир двигался в сторону Мекки. Из динамиков послышался треск. На двух языках, английском и арабском, стюардесса объявила, что мы заходим на посадку и скоро приземлимся в Джидде. «Надо пристегнуться», — сказал отец, когда загорелось табло. Салима помогла мне, а отец проверил и убедился, что я пристегнута правильно. Из иллюминатора я видела пустыню с ее серовато-коричневыми дюнами, которым резкий горячий ветер придал форму полумесяцев. Я видела горы очень далеко на горизонте, а затем большой город, раскинувшийся под нами с высокими зданиями и множеством улиц. Я видела деревья и зеленые сады. «Посмотри», — сказал отец, — «что вода может сделать с пустыней? Всего несколько лет прошло, как сюда по трубам провели воду из Вади Фатимы». Я кивнула. Из своих уроков я знала, как благодаря нефтяным богатствам улучшилась жизнь людей, до этого бедных и отсталых. Прежде крестьяне жили в саманных домиках, а кочевники — в бедуинских шатрах. И годами ждали дождя. Самолет приземлился. Нас встречал старый друг отца, шейх. Он приехал на большой машине, «Шевроле». У шейха было 8 жен. На огромной вилле с ними жили 18 детей, 13 дочерей и 5 молодых сыновей. Думаю, у шейха были еще дети, которые жили отдельно, со своими семьями или учились за границей. У него была своя нефтяная скважина, благодаря которой все они жили в роскоши. Кроме того, он владел землями и разводил крупный рогатый скот, верблюдов, овец и коз. В течение нескольких дней мы наслаждались гостеприимством шейха, и у меня была возможность понаблюдать, как живет эта большая семья. Шейх представил меня всем своим женам — Фатиме, Зоре, Рабие, Рукие и всем остальным. «У меня нет фавориток», — объявил он, — «все мои жены равны». Я знала, почему он говорит это. В Коране совершенно ясно сказано, что у мужчины может быть больше одной жены, но со всеми своими женами он должен обращаться одинаково хорошо. У пророка тоже было несколько жен, но обычным мужчинам, как я слышала, было практически невозможно исполнить это предписание о равенстве без лицеприятия. По этой причине там, где мы жили, не поощрялось многоженство. Здесь же, напротив, оно процветало, и всем членам семьи, похоже, удавалось ладить между собой. Дочерей шейха, старшей из которых я бы дала лет 18, мне представила переводчица Белкис. Дочери одна за другой вошли в женскую гостевую комнату, где я расположилась со своими служанками, и начали расспрашивать меня про Пакистан. «У вас есть дороги? А города? Что вы едите? Какие овощи вы выращиваете? У вас есть школы для девочек? Вы все время носите такие платья?» Отвечая на их вопросы, я старалась, как могла. Мне было приятно, когда они сказали, что хотели бы побывать в Пакистане и все увидеть своими глазами. В свою очередь, я задала им несколько вопросов об их жизни. «Как вы здесь живете? Чем вы занимаетесь в течение дня?» Из их ответа я поняла, что дел у них немного. Шейх не выпускал своих жен и дочерей из дома. Дочери получили хорошее образование, но, похоже, только и делали, что развлекались. Они целыми днями сплетничали, смотрели телевизор, немного читали на английском и арабском. При этом они выглядели счастливыми и довольными, поскольку ни в чем не нуждались. Если им хотелось пойти в магазин, с ними шла Билкис. В магазине они брали все, что им нравилось, а Билкис оплачивала покупки. Жены шейха по очереди ходили по магазинам или в сопровождении Билкис посещали доктора. Выходя из дома, они закутывались в черные бурки, обычные, цельные с головы до ног, либо турецкого типа из двух частей. Основная задача жен состояла в том, чтобы угождать шейху. Дома жены сидели на подушках, скрестив ноги. Одевались они в расшитые золотом и серебром кафтаны. В огромной комнате с мраморным полом вдоль стен стояли софы. Но женщины предпочитали сидеть на полу. Иногда они одевались в западном стиле. Тогда на них были изысканные модные платья, выписанные из Англии и Америки, и дорогие украшения. В воздухе сильно пахло духами. Их разбрызгивали слуги. Вечером, перед тем, как идти спать, мы встретились с отцом на несколько минут и обменялись впечатлениями. Шейху, по словам отца, было 65 лет, хотя его гладкая без морщин кожа скрывала возраст. Традиции и новизна одинаково привлекали шейха. Ему особенно нравились светская жизнь и мужская компания. Своих друзей он развлекал, не жалея средств. Он любил курить, пить черный чай и слушать арабскую музыку. Музыка транслировалась в каждую комнату, чтобы все могли разделить с ним удовольствие. Это, как я узнала, типично арабская черта. Все удобства в доме должны использоваться всеми его обитателями, хотят они того или нет. Еда была интересным событием. Готовили целого ягненка и подавали его домочадцам, разделив на две части — для мужской столовой и для женской. Прежде чем ступить на красочные персидские ковры, собравшиеся снимали обувь. Они ели, опираясь на большие подушки, уложенные в круг. В центре стоял огромный поднос — рис со специями и кусками мяса, от которого валил пар. Вокруг подноса были расставлены блюда из баклажанов и риса, салаты, лежали лепешки, зефир или халва. Все ели только правой рукой. Пригоршни риса спрессовывали в комочки и отправляли в рот. От лепешек отрывали куски. Я ела у себя в комнате. Удерживать равновесие на подушках, да еще и есть на виду у множества любопытных глаз — я бы просто не смогла. Шейх, сама любезность, разрешил поступить так, как мне было угодно. В моей комнате был полный комфорт. Красивый ковер, несколько цветов в горшках, симпатичное круглое окно, занавешенное от солнца, большое зеркало и альков, в котором располагались ванна и современный туалет. Арабы очень серьезно относятся к гостеприимству. Причина в том, что в их исторической памяти живы воспоминания о временах, когда им приходилось бороться за выживание в суровой пустыне. Тогда жизнь человека зависела от того, пустят ли его бедуины под свой кров. Говорят, что в прежние времена шейх принимал гостя и услаждал его 3 дня, прежде чем спросить, как его зовут и зачем он пришел. Наш шейх следовал традициям. Пока мы гостили у него, он предоставил в наше распоряжение все удобства своего дома, а также автомобиль и водителя. Так нам удалось посмотреть красоты города Джидды. Отец сидел впереди, рядом с одетым в белое водителем Кази. Я сидела сзади и разглядывала город через окно с занавеской. Город был наводнен паломниками. Они пребывали на кораблях и самолетах. С каждым рейсом паломников становилось все больше. Наш водитель указывал нам на многочисленные контрасты между старым и новым. Мимо 10-этажного офисного здания на улице шейха Абдаль-Азиза в одном потоке двигались нагруженные ослики и большие американские автомобили. Мы видели сак, уличный рынок, где можно купить все, от зерен кофе до ковров и даже святой воды, привезенной из Мекки. Там же были магазинчики, торгующие западными товарами. Мы видели старый город с величественными каменными купеческими домами, разрушающимися от времени. Их украшали зарешоченные балконы, с которых когда-то женщины гаремов смотрели на жизнь улицы, оставаясь при этом невидимыми для прохожих. Огромным контрастом выглядели недорогие жилые дома, построенные на городских окраинах. Без нефти здесь были нищета и сплошные проблемы, не дожидаясь наших вопросов, объясняет Кази. Но теперь у нас есть нефть, поэтому мы хорошо питаемся, и наши дети могут учиться. Мы остановились посмотреть, как качают из-под земли нефть. Мне не понравилось, как там пахло. От шейха мы уезжали с шиком и комфортом. Он настоял, чтобы мы воспользовались его машиной и услугами водителя. Отец поблагодарил шейха и произнес маленькую речь. «Вы проявили несказанную щедрость и исключительную дружескую теплоту, чтобы помочь нам в нашем путешествии. Шейх сделал бы это для любого гостя, но я знала, что к нам у него особое отношение. Ведь они с моим отцом давние друзья и партнеры по бизнесу. Кроме того, шейх был заинтересован в покупке племенных овец и коз, которыми славились наши края. Мы выехали в Мекку очень рано, сразу после утренней молитвы. Нам хотелось иметь побольше времени, чтобы по пути осмотреть все достопримечательности. По новой четырехполосной автостраде проносились вереницы такси и автобусов. Нескончаемый поток паломников преодолевал последние 45 миль на пути в Мекку. Многие шли пешком. Они стоически продвигались шаг за шагом и были готовы идти, даже когда дорога раскалится, как печь под лучами знойного солнца. Они шли пешком не потому, что были бедны. Они делали это в память о пути, который проделал Авраам в поисках святилища для Агари и Исмаила. Не хотелось бы это признавать, но, пожалуй, в тот момент я была рада, что парализована. Ведь в противном случае и мне пришлось бы идти пешком по нестерпимой жаре под обжигающим солнцем. Я понимала, что мои мысли не соответствуют духу хаджа, который требовал полного посвящения и жертвенности. Поэтому я не стала ничего говорить вслух. Наш водитель Кази указал на краники с водой, установленные вдоль дороги, и электрические фонари, чтобы освещать паломникам путь. Это сделал султан. Он каждый год приезжает сюда со своими министрами и принцами и открывает паломничество. Он многое сделал, чтобы благоустроить святые места. В 15 милях от города мы увидели вдоль дороги предупреждающие знаки. Запретная зона. Въезд только для мусульман. На пропускном пункте вооруженные солдаты проверяли у проезжающих документы. Водитель поговорил с военными, и нашу машину пропустили. Дорога, вырубленная в скалах, шла в гору, и мы двигались очень медленно. Вдоль дороги тянулся поток верующих в белых одеждах. Они повторяли путь Авраама, проходившего здесь после того, как Сара изгнала служанку и ее сына. Наш слух наполняли звуки молитв, стихов из Святого Корана и возгласов «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед — пророк Аллаха». Мы обогнули гору, и нашему взгляду открылся святой город, белый и сияющий в лучах утреннего, но уже палящего солнца. Водитель остановил машину, и из наших уст почти непроизвольно сорвался возглас «Ля-байкя, Аллахума, ля-байкя! Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой! Нет у тебя сотоварища, вот я перед тобой! Поистине хвала тебе, и милость принадлежит тебе, и владычество! Нет у тебя сотоварища!» «Город Мохаммеда», — сказал отец. «Подумать только, сам пророк проповедовал на этих улицах. На меня снизошло необычное чувство покоя. Улеглось всякое волнение о будущем. Я ощутила единство со всеми другими паломниками, ищущими невидимой силы, загадочной и вечной, как семь холмов, окружавших
его. Живая вода.
Лагерь Хаджи, место отдыха паломников, был расположен на некотором расстоянии от мечети Харам. У входа нас встречал гид Абдулла. Его к нам прислал наш друг шейх. Отец и Абдулла пожали руки и обнялись. «Аль-хан вассалан! Добро пожаловать!» — приветствовал отца Абдулла. «И тебе всяких благ!» — ответил ему отец как брату. Легкость, с которой отец и этот араб сразу же стали относиться друг к другу на равных, была типичной для хаджа. «Пожалуйста, входите!» «Добро пожаловать во имя Аллаха!» — сказал Абдулла. «Я получил письмо от его превосходительства шейха и приготовил для вас комнаты». Далее разговор пошел о ягнятах для жертвоприношения. Отец заказал 8 ягнят, по 2 на каждого из нас, включая служанок. Я почувствовала легкую дрожь от удовольствия. Подвиг жертвоприношения «Ид аль-Адха» в память о готовности патриарха Авраама принести в жертву своего сына Исмаила, был кульминацией паломничества. Отец хотел быть уверен, что благодаря крови стольких животных наши молитвы возымеют особую силу. 2 наших номера располагались на одном этаже. Обстановка была простой и скромной. Постель представляла собой волосяной матрас, положенный поверх переплетенных ремней на каркасе. Мне было неудобно на такой постели. Из-за моей парализованной левой стороны было особенно трудно переворачиваться с одного бока на другой. Я тосковала по моему набитому хлопком матрасу, оставшемуся дома. Однако все это было частью паломничества. В эти дни в окрестности Мекки прибывают сотни тысяч людей. Они заполняют все гостиницы и пансионы, располагаются лагерями под открытым небом. В таких условиях не до комфорта и показной роскоши. Если кто-то начнет жаловаться вслух, проявлять надменность и гордость или выйдет из себя от жары и стресса, то благословение будет утрачено. Так объяснял мне отец. Электрический вентилятор под потолком нашей комнаты гнал горячий густой воздух, но не давал желанной прохлады. Зеленоватые занавески на окне были задернуты от солнца. Свет, проникая в комнату, создавал впечатление, будто мы в аквариуме. Еще там были тонкие металлические сетки, сквозь которые виднелись очертания далеких минаретов великой мечети, похожих на указывающие вверх пальцы. Я лежала на кровати. Слышалось нескончаемое шарканье. Паломники носили кожаные сандалии на подошве без каблука. До нас доносились голоса, говорившие на многих языках, гипнотические распевы стихов из Корана и возглашение «Аллах Акбар» — «Бог превыше всего». От возбуждения я чувствовала приятное покалывание по всему телу. Здесь было хорошо, так хорошо, что хотелось остаться здесь навсегда. Мои служанки чувствовали то же самое. «Как нам повезло, что мы твои служанки и совершаем хадж», — сказала Салима, когда вместе с Сэмой помогала мне принимать прохладный душ 2 раз за день. Для них это было большой удачей, ведь многие благочестивые люди во всем мире хотели бы оказаться сейчас здесь, но не имели на это времени или денег. Если паломник посещал все святые места, хадж мог длиться до 1 месяца. Отец отыскал нескольких товарищей по бизнесу из Лахора, Равалпинди, Пешавара и Карачи. Впервые они не говорили друг с другом о ценах на хлопок и пшеницу. О нет, здесь мирские заботы отбрасывались, как и всякие различия по происхождению, национальности, достижениям, роду занятий или статусу. В огромной столовой лагере хаджи слуги ели вместе со своими господами. И храм, одежда паломника, устраняла все различия. На мужчинах были простые, не сшитые хлопчатобумажные полотнища. Одно прикрывало нижнюю часть тела, другое — плечи. На женщинах скромные длинные белые платья, головные уборы и белые чулки, но лица их были открыты. На пути пророка все люди имеют одинаковую ценность перед Богом. Отец совершенно серьезно сказал мне: когда надеваешь и храм, оставляешь старую жизнь и начинаешь новую. Можно сказать, это твой саван. Если умрешь в этой одежде, пойдешь прямо на небо, без остановки. По дороге в мечеть на молитву отец встретил старого школьного друга. Атаюлла тоже здесь. Настоящий мусульманин. Дает милостыню бедным в Пакистане. Он очень набожен. Это его третье паломничество. Пожертвование части дохода в пользу бедных, закят, это третий столб ислама. Четвертый столб — пост от рассвета до захода солнца в течение 9 месяца лунного календаря Рамадана. Закят, налог в пользу бедных, уплачивается после такого поста. «Ты тоже очень набожен, отец», — подумала я. «Ты тоже жертвуешь для бедных, тоже третий раз совершаешь паломничество. И разве не ты научил меня молитвам?» Я смотрела на его лоб и видела михраб, отпечаток, обращенный к Мекке священной молитвенной ниши. Такая ниша есть в каждой мечети. От многократного касания пола во время молитвенных ритуалов на лбу появляется отпечаток. По нему сразу можно узнать человека молитвы. Молитва — второй столб ислама. Весь первый день я оставалась в своей комнате, молилась, читала Святой Коран и готовилась к завтрашнему посещению Каабы. Мне нужны были силы, чтобы провести много времени на жаре в окружении огромного числа людей. Салима и Сэма принесли мне еду и остались со мной. «Столько народу, а так спокойно», — заметила Салима, когда наступил вечер. Толпы паломников переполняли улицы, но атмосфера была спокойной. Никакой безумной суеты. Было как в раю, предел всех мечтаний. Когда на закате муэдзин воззвал с минарета мечети, все в Мекке остановились там, где в этот момент были, и повернулись к Каабе, могучему символу единства для миллионов мусульман в разных частях света. Они встали прямо, поднесли раскрытые ладони к ушам и произнесли молитву «Аллах превыше всего». Затем опустили руки. Правая ладонь на левом запястье выше пояса женщины, на уровне пояса мужчины. «Вся слава да будет тебе, Аллах! Хвала да будет тебе! Благословенно твое имя и высоко величие твое! Никто не достоин поклонения, кроме тебя!» Затем шли другие молитвы. Фатиха, некоторые стихи из Корана, Аллах Акбар. Молящиеся сделали поясной поклон, руки на коленях, хвала моему великому Господу. Затем встали прямо, руки опущены вниз. Слышит Всевышний тех, которые восхваляют Его. Господь наш, лишь Тебе хвала. Со словами «Аллах Акбар» они пали ниц и три раза повторили «Хвала моему Господу, который превыше всего». После этого приподнялись на коленях и присели. «О Аллах, прости и помилуй меня!» И снова поклонились до земли. Это был один полный ракиат. За ним следовали повторы некоторых движений и молитв. Как инвалид, я выполняла священный ритуал с помощью моих служанок, сидя. Михраб на моем молитвенном коврике указывал в сторону Каабы. Не сказочный ли это сон, очнувшись от которого, я окажусь дома в своей комнате? Или я действительно молюсь здесь, в центре мира? От ожидания и пьянящего возбуждения по телу пошли мурашки. Боже, мне достаточно того, что я здесь, даже если не начну ходить. Увидеть собственными глазами дом Божий, построенный Авраамом, это подарок, которого хватит до конца дней. «Правда, что ты была инвалидом 14 лет», — говорила я себе. «Но здесь так крепка вера, и сосредоточено столько молитв. Бог услышит мольбы твоей семьи, и Мохаммед попросит его исцелить тебя. Когда я думала о Боге, мое воображение не рисовало никаких картин. Разве кто-либо способен изобразить вечное существо? В Коране у него больше 99 имен, но он остается непознаваемым. Ничто человеческое не сравнится с ним. Так я была научена. Мои губы повторяли сокровенные слова Фатихи. «Тебе мы поклоняемся и к тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых ты облагодетельствовал». Для мусульманина жизнь — дорога. Каждый человек идет по этой дороге между рождением и смертью, сотворением и днем суда. Я тоже отправилась в паломничество, не зная конца пути. И этот путь продлится до конца моих дней. На следующее утро мы все поднялись до рассвета. После молитв и раннего завтрака мы пошли к Каабе. Отец позаботился, чтобы меня везли в кресле коляски. Служанки шли рядом со мной, отец шагал впереди. Многих больных и старых паломников везли так же, как меня. Я сидела в кресле и с интересом смотрела по сторонам. Вокруг было невероятное оживление. Тысячи мужчин и женщин разных возрастов и национальностей продвигались к Дому Божьему. Никогда в жизни я еще не видела такого скопления людей, объединенных одним стремлением. Такого не было даже в Лахоре или Равалпинди, куда отец возил меня на машине, ни даже в Лондоне. Людская волна устремлялась вперед к одной цели, на ходу молясь и ритмично повторяя стихи из Корана. Массивные внешние стены с отверстиями ворот окружали древнюю мечеть Харам. Несколько мужчин и женщин у ворот обыскивали паломников, прежде чем пропустить внутрь. Отец объяснил мне. Рассказывают, что неверные не раз пытались пробраться в наши святые места, чтобы причинить вред и осквернить их. «Что с ними сделали, отец?» — спросила я со страхом. «Думаю, их застрелили», — ответил он. Я содрогнулась при мысли о таком наказании, но соглашалась с тем, что неверные заслужили его. Они пытались осквернить святые места. Мы вышли на большую площадь, над которой возвышались минареты. В центре была мечеть, возведенная в VIII веке и сильно расширенная с тех пор, чтобы принимать тысячи верующих. Наша компания разулась и ступила на ковер. Обувь сдали, получив взамен билетик с номером. Затем мы вошли через ворота во внутренний двор. Мы оказались на огромном открытом пространстве. В центре находилось массивное гранитное здание в виде куба, известное как Кааба, Дом Божий, задрапированное черной парчой с вышитыми золотом именами Бога. Вся площадь была белой от тысяч и тысяч людей. Их лица были обращены к Каабе. Люди обходили или оббегали Каабу в направлении против часовой стрелки. Мраморные дорожки расходились лучами от центра. По одной из них мы подошли к кругу. Меня пересадили в деревянный паланкин, который несли четверо крепких мужчин, и сразу же мы оказались в людском водовороте. Мы двигались вокруг Каабы 3 раза бегом, 4 раза шагом. Я качалась в паланкине, как сгусток пены на морской волне. Каждый раз, когда мы приближались к черному камню в северо-восточном углу, который поместил туда сам Мохаммед, мы поднимали руки и кричали: «Аллах Акбар! Бог превыше всего!» Для меня такая езда была сильной встряской. Я тревожно посматривала на отца, но он, похоже, забыл про жару, давку и прочие неудобства. Все, чего он хотел, — это быть здесь. На последнем круге мы оказались у черного камня. Мне рассказывали, что этот камень Бог бросил Адаму. Он — могучий символ нашей веры. К нему прикасались Бог, Адам и Мохаммед. Носильщики проложили нам путь в толпе и опустили мой паланкин. Мне помогли наклониться, чтобы поцеловать черный камень. Он был обрамлен серебром и обрызган благовониями. Я закрыла глаза и ощутила близость к пророку. Камень на ощупь совсем не был похож на камень. Губы ощутили его тепло. Пришло чувство покоя. Я сказала: «Пожалуйста, исцели меня и всех остальных людей здесь». Но ничего не произошло. Салима и Сема помогли мне подняться, и мы двинулись дальше. Я не поднимала головы, избегая беспокойного взгляда отца. Мы отправились к месту молитвы Авраама и там просили об исполнении нашей сокровенной мечты. «Пожалуйста, исцели меня», — молилась я. Следующим ритуалом был бег между Сафой и Марвой, небольшими холмами в пределах Великой мечети. Расстояние между ними было около полумили. Говорят, под этими насыпями похоронены Агарь и Исмаил. «Это похоже на игру», — подумала я, но оставила свои мысли при себе. Ирония здесь была неуместна. Все остальные относились к происходящему очень серьезно. Меня вернули в кресло-коляску, и мы по мраморным дорожкам 7 раз проделали путь между Сафой и Марвой, повторяя маршрут Агари в поисках воды для сына Исмаила после того, как они были изгнаны Саррой. Предание гласит, что источник Аб-а-Замзам, воды жизни, дан Богом. Люди покупали воду и пили ее из металлических кружек. Отец напоил нас и купил бурдюк воды с доставкой в лагерь хаджи. Немного воды он хотел взять с собой в Пакистан. Остальное предназначалось для моего купания. Ритуалы заняли у нас большую часть дня, проведенного без еды и отдыха. Мы вернулись в лагерь хаджи и ожидали следующего события — похода на Арафат, приблизительно в 7 милях от Мекки. Там, как утверждают мусульмане, Бог испытывал Авраама, повелев ему принести в жертву его первенца, Исмаила. Когда Бог увидел послушание Авраама, он остановил жертвоприношение и на замену Исмаилу послал овна, запутавшегося рогами в зарослях. Помнится, по пути туда, а также на обратном пути, мы посещали мину, чтобы бросить камни в 3 столба, символизирующих демонов, пытавшихся искусить Авраама, и заставить его отказаться от принесения сына в жертву. Все смеялись над этими безобразными столбами и бросали в них камнями и обувью. Бросить обувь — это великое оскорбление. Затем мы пошли к месту жертвоприношения, которое было сразу за городом. Пришлось постоять в очереди, прежде чем мы смогли поговорить с мясником насчет наших жертвенных ягнят. В одну руку мясник взял нож, в другую — ягненка. Я держалась за нож, а мясник резал жертву. Кровь текла из перерезанного горла в сточный желоб. Ягненок дергался и дрожал, как будто пытался убежать. Я не испытывала к нему жалости. Его смерть была исполнением заповеди о жертвоприношении. Подошел другой мясник, забрал ягненка и освежевал его. Мы не могли долго стоять и наблюдать, как закалывают всех наших ягнят. Очередь за нами была такой длинной. Все было очень хорошо организовано. Наших ягнят отметили, их должны были принести в жертву позднее. Мы видели, как после нас на том же месте люди закалывали своих ягнят, козлов и верблюдов. Несколько человек, но не больше 6, могут вместе принести жертву верблюда, — объяснил отец. Я была рада, что мы ушли и не стали смотреть, как погибает верблюд. Мне было известно, что сделают с мясом этих животных. Отец рассказал мне: часть пойдет бедным. Во время хаджа они смогут хорошо поесть. Часть съедим мы в лагере хаджи. Много мяса сожгут. При такой жаре его невозможно хранить. Паломники оставались в мине 3 дня. На 2-й день они переодевались в обычную одежду, и знойные запыленные улицы расцвечивались яркими цветами национальных костюмов. Мужчины обривали головы или даже волосы на всем теле. Женщины укорачивали волосы по меньшей мере на дюйм. Все желали друг другу счастливого хаджа. Это были дни празднования в кругу друзей, старых и новых. В эти дни также преодолевались разногласия и происходило примирение. Мир стал бы счастливым местом, если бы мы сохраняли дух хаджа до конца наших дней, — сказал отец. Из-за меня мы не остались в Мине, а вернулись в лагерь хаджи. Вскоре после возвращения меня посадили в глубокую ванну. Я сидела на табуретке. Сэма, повторяя молитвы, поддерживала меня, а Салима из пластикового ведерка обливала мое тело водой из источника Замзам. В тот момент я по-настоящему ждала, что исцелюсь, и мой паралич пройдет. Но ничего не произошло. Мое тело оставалось тяжелым, как свинец. На сердце было еще тяжелее. Служанки подняли меня, вытерли и одели. Через некоторое время отец, он ждал в другой комнате и был готов увидеть, как откроется дверь, и я войду на своих ногах, зашел ко мне. Сегодня на это не было воли Аллаха. Но мы не будем отчаиваться. Бог превыше всего, — сказал он и тихо вышел из комнаты. После этих ритуалов многие паломники, хаджи, возвращались домой и пользовались уважением в своих странах. Некоторые добавляли слово «хаджи» к своему имени. Владельцы магазинов писали «хаджи» на вывесках, чтобы показать, что торгуют честно. «Мне бы хотелось, чтобы кое для кого так оно и было», — сказал отец с подобием улыбки. Многие, как и мы, отправлялись в Медину, второй по значимости город для мусульман, на расстоянии 250 миль от Мекки. Там Мохаммед жил 10 лет после изгнания из Мекки. В 622 году основал ислам и положил начало мусульманству. В Медине он провел последние годы жизни, и нам хотелось увидеть его мавзолей. Немало историй, пленивших меня в детстве, были связаны с этим городом. Мечеть Махди великолепна. Мы прошли по толстым красивым коврам и отдали дань уважения у могилы Мохаммеда. Она была покрыта коврами и огорожена стеклом. Люди обходили ее вокруг и через стекло посылали воздушные поцелуи. Еще они бросали деньги и букеты цветов. Смотрители подбирали цветы и украшали ими могилу. Во дворе люди сидели и пели религиозные песни. Поскольку отец был пиром, он попросил, чтобы меня пропустили поближе к могиле. Смотрители открыли мне, и я сидела там у дверей в кресле коляски и молилась минуты две или три. Впечатление было непередаваемым. Мы подходили к другим могилам и напоследок посетили финиковый сад Фатимы. Мохаммед насадил его для своей дочери. Мы купили 15-килограммовую корзину фиников, очень дорого, чтобы угостить членов семьи, оставшихся дома. В Медине мы простились с Кази. Отец дал ему бакшиш, чаевые в конверте. Кази был приятен в общении и хорошо помогал нам. Теперь он возвращался домой и должен был передать шейху наше приветствие. Мы смотрели вслед машине, и нам было жаль расставаться с ним. Из Медины мы полетели в Байт-аль-Макдис, Иерусалим. Город был наводнен паломниками трех вер — мусульманами, иудеями и христианами. Наше паломничество, даты которого каждый год смещаются на 10 дней по лунному календарю, в этот год совпало с еврейским праздником Песах и христианской Пасхой. Мечеть в Иерусалиме называется Масджид Аль-Акса, самая дальняя мечеть, в сторону которой молился пророк Мохаммед, прежде чем Мекка стала для него духовным центром. Купол скалы рядом с ней связан с Авраамом. Давид купил его. Соломон построил здесь храм, который позднее разрушил римский полководец Тит. Здесь ходил и учил пророк Иисус. Теперь евреи плачут около уцелевшей храмовой стены о своей утраченной славе. Мы провели всего одну ночь в гостинице для туристов неподалеку от купола скалы. Я так и не посетила его, потому что была слишком огорчена из-за несостоявшегося исцеления. На следующий день мы отправились в Ирак, чтобы посмотреть место, где похоронен внук Мохаммеда Хусейн, павший вместе с небольшим отрядом из родственников и приближенных в жестоком сражении у местечка Кербела. 72 храбреца выступили против халифа Язида, и все погибли. С тех пор мы, мусульмане-шииты, чтим годовщину их гибели, устраивая траурные шествия по улицам, во время которых мужчины и мальчики бичуют себя. В месяце Махаррум люди одеваются в черное. В таком городе, как, например, Джанг, никому не придет в голову устраивать в этом месяце свадьбу. Мы молились об исцелении в Кербеле. Без результата. Мы провели в паломничестве уже месяц, и пора было возвращаться домой. Когда мы ожидали самолета на Карачи, отец посмотрел на меня и сказал: «Бог испытывает тебя и испытывает меня. Не отчаивайся. Возможно, наступит в твоей жизни время, когда ты исцелишься». Мой дорогой, добрый отец, такой терпеливый и преданный. Он пытался ободрить меня, и у него это получилось. Во мне ожила моя вера, которая начала было увядать. Я ответила: «Хорошо, я не буду отчаиваться. Останусь верной пророку и Аллаху». Я рассмеялась, чтобы показать, что совсем не расстраиваюсь из-за того, что мне приходится возвращаться домой в том же состоянии, в котором я уезжала. Отец наклонился и поцеловал меня. «Я так и думал, что ты это скажешь». Служанки тоже шептали мне: «Просто положись на Аллаха, Биби». Мы прилетели в Лахор через Карачи. У нас было чувство, что за паломничество мне будет дано какое-то особое благословение, но проявится оно во время, определенное Аллахом. В аэропорту нас встречали родственники и слуги. Они принесли гирлянды из резко пахнущих цветов апельсина и желтой календулы и надели их нам на шеи. Все прикасались к нам и восклицали: «Аллах Акбар!» Дотронуться до хаджи почиталось за благословение. Они смотрели на меня, все еще парализованную, но своих мнений не высказывали. Отец сказал моим братьям и сестрам: «Бог не бывает несправедлив. Нам нужно терпение. Будем ждать Божьего времени». Да, нашей сестре надо набраться терпения и ждать. Мы переночевали в Лахоре у нашего родственника и на следующий день отправились домой целой колонной автомобилей. Домочадцы горячо приветствовали нас и были рады нашему возвращению.
Свадьба.
Возвращение из хаджа было почти таким же увлекательным, как сама поездка. «Можно я до тебя дотронусь?» — спрашивала Самина. Она хотела, чтобы я снова и снова рассказывала ей обо всем, что мы повидали и чем занимались. Так происходило всякий раз, когда паломники возвращались из Мекки. Толпы людей в Лахоре бежали на вокзал с криками «Я Мохаммед» и «Я Расул Арби» и пытались прикоснуться к хаджи, сходящим с поезда из Карачи. Так они рассчитывали даром получить хоть часть благословения, за которое другие заплатили высокую цену. Возбуждение по поводу нашего возвращения продолжалось около месяца. Приезжали родственники, дальние и ближние, приходили люди из города, все с небольшими подарками, так велела традиция. Родственникам и близким друзьям мы подарили бутылки со святой водой из источника Замзам. Бутылку воды получил и Маулви, который приходил к отцу каждую неделю для многочасовых бесед о Святом Коране и хадисах. Что до меня, то слова «благослови тебя Бог», которые мне все говорили, приобрели новый смысл, ведь я совершила хадж. Конечно, что нам всем было нужно, так это мое исцеление. Но я его не получила. Если у кого-то и было скрытое недовольство по этому поводу, до меня это не дошло. Родственники лишь вздыхали и целовали меня. «Бог когда-нибудь исцелит тебя, Бибиджи. Мы должны склониться перед Его волей», — говорили они. Хотя в моем сердце была печаль из-за того, что наш замысел окончился очевидной неудачей, в каких-то других вещах я переживала подъем. Очень многие в нашем городе, даже если бы копили деньги всю жизнь, не смогли бы накопить на паломничество. Острота чувств, свидетельницей которой я была в Каабе, не оставляла меня, и я смутно начинала осознавать, что для некоторых паломничество в Мекку было внешним символом другого путешествия, подобного путешествию сердца у суфиев. Суфизм — мистическое течение в исламе. Целью таких паломников было полное подчинение Божьей воле. Ислам означает покорность. В 14 лет я не могла это выразить так четко, но я помню, как росла во мне убежденность, что мне надо сторониться всего, что может осквернить меня и помешать большему посвящению. Когда звучал аззан, я с еще более осознанным рвением выполняла поклоны при поддержке Салимы на моем молитвенном коврике с аркой, направленной к Каабе. Не потому только, что так меня научили, но потому что я нуждалась в этом. В течение дня, не зная других способов выразить молитвы моего сердца об исцелении, я перебирала пальцами четки и на каждой бусинке повторяла «Бисмиллах» во имя Бога. Но воля Божья оставалась для меня тайной. Улучшение не наступало. Я механически повторяла свои молитвы и, казалось, была обречена делать это до конца своих дней. После месяца оживления, связанного с нашим возвращением, июль был спокойным. Я думаю, у отца была депрессия из-за меня. И вдруг он сказал: «Давайте устроим свадьбу». «Отец! Я бы затанцевала от восторга, если бы могла. Я любила свадьбы. Одно из моих самых ранних воспоминаний, а может и самое раннее, это когда моя старшая сестра выходила замуж за двоюродного брата. Мне было тогда 4 года, а Нис Биби было 14. Я запомнила красное платье, а Нис сшила его для меня из той же ткани, из которой пошили ее свадебный наряд. Ее платье было обильно расшито золотом. 5 колец на пальцах правой руки соединялись пенджанглой с браслетами на запястье. В волосах Анис были изящные украшения, на голове — корона, в носу — колечко с жемчужной инкрустацией. Поверх всего — дупатта, сделанная из тончайшего прозрачного шелка. Почти все время я просидела у Анис на коленях. Она крепко придерживала меня, как будто защищала, и обнимала так, как я обнимала иногда свою куклу. Пришел Муалви. Он должен был произнести над невестой особые брачные слова. Я почувствовала, как Анис задрожала. Под покрывалом я погладила ее щеку, влажную от слез. Мужчины собрались в соседней комнате у жениха, а женщины были с нами. Жених, как требовал того обычай, никогда не видел лица своей невесты, разве что в детстве, когда они были еще малы и ничего не понимали. Но этого мы не боялись. Невеста не могла ему не понравиться. Все любили Анис Биби, так похожую на нашу покойную маму. Свадьбу играли с размахом. Пришли некоторые высокопоставленные особы. Молодые получили много подарков. Отец дал такое богатое приданое, что чуть не разорился. От всего, что было в доме, отсчитали по 21 предмету. Все эти вещи отправили в новый дом Анис Биби, и еще деньги, золото, подарки родне жениха, целое состояние. Все говорили, что эта свадьба — лучшая из всех, которые когда-либо видел наш город. Когда Анис пришла попрощаться со мной, я вцепилась в нее и разрыдалась. Она была мне как мама. «Я буду часто навещать тебя», — сказала Анис. Ей действительно предстояло вернуться на следующий день. Таков был обычай. И оставаться в родительском доме некоторое время перед окончательным переездом к родителям жениха. Обычно переезды из одного родительского дома в другой продолжаются, пока молодоженов не сочтут достаточно взрослыми, чтобы они могли начать самостоятельную жизнь. Свадьбу Савдаршаха играли в доме невесты. На этот раз все происходило наоборот. Наших женщин на свадьбе не было. Невесту Зениб мы увидели, когда ее привели в наш дом на следующий день. Вместе с ней доставили роскошное приданое. Она оставалась в нашем доме 2 дня, а потом на неделю вернулась к родителям. Молодожены были помолвлены с детства, но, согласно обычаю, никогда не видели друг друга. В некоторых других вещах от обычаев было сделано отступление. Невеста была старше, в то время ей было 18. Она оставалась с нами, пока Савдаршах заканчивал свое обучение в американском колледже. Он изучал бизнес и, отучившись, должен был приступить к работе на упаковочной фабрике в Лахоре. Когда это произошло, они переехали в Саманабад и поселились в собственном красивом доме. Мне нравилось, когда Зинип жила у нас. Она проводила со мной время в моей комнате. А бывало, мы качались вместе на качелях в женской половине сада. При подходящей погоде меня каждый день вывозили туда в коляске, и я сидела среди роз, душистого горошка, апельсиновых и манговых деревьев под убаюкивающее журчание маленьких фонтанчиков. Когда мы находились в саду, садовники не смели там показываться. От нас их отделяла невидимая линия. Вскоре после этого настал черед Самины. Она вышла замуж и уехала в пригород Равалпинди к родителям мужа. Затем подошла очередь Алимшаха. Он только закончил обучение на юриста и, женившись, переехал с молодой женой в Саманабад. Там он получил должность в правлении топливной компании. Мое замужество было, конечно же, невозможно. Мы освободили моего двоюродного брата от обручения, и он со временем женился на очень красивой девушке, которая была его двоюродной сестрой по другой семейной линии. Дома остались отец и я. Начался ценный для меня период жизни. Мы с отцом сблизились, как никогда прежде. Все его дети хорошо обосновались, и он мог больше не переживать за них. Когда придется давать Богу отчет, отец не будет обвинен, что не справился с этой своей обязанностью. Между всеми нами сохранялась прочная связь, основанная на семейной привязанности и религиозной вере. Отец был для нас примером и вдохновителем. В нашей семье были еще 2 члена, о которых я не упомянула — дядя и тетя. Они приехали после разделения в 1950 году, за год до моего рождения. Многие люди по обе стороны границы сделались тогда бездомными. Отец посчитал своим долгом объявить во всех газетах, что просит отозваться любую советскую семью, оказавшуюся в таком положении. В оговоренное время эта семья прибыла из Карачи и стала частью нашей семьи. Дядя стал почетным братом. Отец помог ему начать небольшое дело, связанное с оптовой торговлей. Тетя вела хозяйство после смерти моей матери и заботилась обо мне. Они мне нравились, всегда очень доброжелательные и вежливые. А благодаря их детям, мальчику 12 лет и 8-летней девочке, мне было легче переносить пустоту, образовавшуюся в нашем доме. Тетя была добросердечной женщиной, очень благодарной за предоставленную ей крышу над головой. Для нее не прошли бесследно страдания, выпавшие на долю ее семьи, когда рождалось пакистанское государство. Это было ужасно, ужасно. Брата убивали у меня на глазах. Не передать, как он страдал. Наш дом сожгли. Она замолкала, стараясь подавить боль. Постепенно эти печальные воспоминания отходили на второй план и уступали место мыслям о светлом будущем, открывавшемся перед ней. Ее дети учились. «Наша дочь станет доктором», — с гордостью говорила тетя, «а Аббас будет военным». Эти профессии пользовались уважением. Современные тенденции в образовании создавали проблемы, особенно для девочек. Чем могли заниматься женщины? Им был доступен ряд профессий. Некоторые женщины, преимущественно в больших городах, осваивая профессию, набирались идей, которые конфликтовали с традицией, требовавшей, чтобы девочки как можно скорее выходили замуж и обзаводились своим домом. «Ты ведь тоже так думаешь?» — спрашивает тетя. «Я выхожу из задумчивости. Да, наверное». «Да, конечно», — продолжает тетя. «Моя дочка закончит учебу и станет доктором. Подумай только, как это может ей пригодиться. Она выйдет замуж, и вдруг кто-то из ее детей заболеет». Тетина болтовня мне не мешала. Все, что от меня требовалось, — это время от времени вставить слово, и тетя продолжала свой монолог. Для нее это было приятным развлечением, а я могла думать о чем-то своем. Тетя и дядя избавили меня от многих неприятных волнений, приняв на себя заботу о наших слугах. За благополучие этих людей мы были ответственны, и кому-то надо было присматривать за ними. Салима начала ухаживать за мной, когда мне было 7 лет. Она была застенчивой деревенской девочкой 14 лет. Когда я подросла, ей дали помощницу, Сэму. Салима и Сэма состояли в родстве. У нас были и другие слуги, которыми руководил Мунши, приказчик. Его офис располагался у главного входа в наш дом. Каждое утро он получал распоряжение от моего отца. Мунши следил, чтобы были сделаны все покупки, меню соответствовало обстоятельствам, запасы пополнялись, письма относились на почту, гостей принимали на должном уровне, счета не оставались без внимания, и чтобы каждую неделю он сам получал достойное вознаграждение за свою службу. Рангом ниже был страж, личность по-своему необычная. Когда посетители звонили в колокольчик у ворот, в его обязанности входило выяснять, по какому делу они пришли. Если посетители внушали стражу доверие, он пропускал их к Мунши, а тот, в свою очередь, провожал к нужному члену семьи. Из 4 садовников главным был Дита. Он руководил покупкой растений, их посадкой, расстановкой цветочных горшков, зимой в оранжерее, а летом на тенистой веранде. 2-й садовник выполнял приказы Диты и следил, чтобы другие также их выполняли. 3-й садовник присматривал за шлангами и отвечал за воду для полива и для маленьких фонтанчиков, установленных в саду. Сын Диты стриг траву и занимался уборкой. Еду нам готовили повар и его помощник. Я никогда не заходила на кухню. Невидимая линия не позволяла мне войти туда. Рахмат Биби была нашей молочницей. Каждое утро она делала свежее масло из молока наших буйволиц. Лахраки подавал еду на стол, а Сати помогал ей. Они также делали другую работу по дому. Власть и ответственность в нашем доме распространялись по многим каналам, и интересы слуг совпадали с нашими. Жалование слуг было невысоким, поскольку большинство из них жили в нашей резиденции и получали от нас еду и одежду. Они работали не так много, как люди вне дома. По крайней мере, тогда мне так казалось. Я никогда не кричала на слуг и была рада, что тетя, хотя время от времени и устраивала кому-нибудь нагоняй, но тоже не кричала. Однажды я слышала перебранку с Тхоби, работником прачечной, который потерял какую-то дорогую вещь. Я всегда изумлялась, когда нашу грязную одежду через неделю возвращали белоснежной и отутюженной, без единой морщинки. И такой ее делали в саманном домике, воду в которой подавали с помощью ручного насоса. Рядом был ирригационный канал. В нем белье полоскали. Ремесло Тхоби не могло сделать его богатым, но в целом он жил неплохо. Ему платили не деньгами, а натурой. Пшеницей или рисом. То, что он не потреблял сам, он обменивал в деревнях на необходимое. «Неплохая жизнь. Надеюсь, я смогу так жить, если вдруг потеряю все это», — говорил отец, разводя руками и указывая на свой комфортабельный дом и землю. У отца была собственная теория о труде в культуре нашего народа. «У нас, конечно, слуг намного больше, чем тех, кому они служат. Но содержание слуг обходится нам недорого. Мы одеваем и кормим их. Они нуждаются в нас так же, как и мы в них. Среди развитых стран есть ли хоть одна, в которой нашли бы лучший способ накормить и дать работу представителям беднейших классов? У меня была учительница Разия. Она приходила и помогала мне разбираться в лабиринтах наук, исламского религиозного знания, языка урду, истории Индии и Пакистана, математики, персидского языка, основ естественных наук. Вместо английского я углубленно изучала урду. Разия была добрая и вдумчивая женщина, высокого роста и очень красивая. Ее приход был как глоток свежего воздуха. Благодаря ей я начала интересоваться окружавшим меня миром, слушать новости и религиозные передачи по радио и смотреть телевизор, который отец купил после поездки в Мекку, чтобы смягчить мое разочарование. Однажды Разия сказала: «Теперь ты готова к экзаменам. Скоро я уже не смогу приходить и учить тебя». Я была так взволнована предстоящими экзаменами, что в тот момент не осознала, насколько мне будет не хватать наших с ней уроков. Я сдала экзамены и целыми днями не знала, чем заняться. Разия взяла другую ученицу и перестала бывать у нас. Отец продолжал приходить ко мне каждый вечер. Он садился, читал газету, рассказывал о своей работе и сообщал городские новости. Иногда он уезжал в командировки. Для меня местность, где мы жили, была центром Пенджаба, а Пенджаб, конечно же, был центром Пакистана. Наш район славился лучшим племенным скотом и развивающейся промышленностью. Но кроме этого он был известен одной романтической историей. Там были похоронены юноша и девушка, которых разлучила жизнь, но объединила смерть. Впервые их историю во всех замысловатых подробностях я услышала от Самины. Потом отец повез нас посмотреть белое мраморное надгробие, хранившее память об их несчастной любви. Девушку звали Хир, прекрасная. Юноша по имени Ранджа был сыном земледельца. Он хотел жениться на Хир. Хотя обе семьи были богатые, не обошлось без кастовых различий. Родители обманом склонили Хир выйти замуж за другого. Но она продолжала любить Ранджу, с которым когда-то была помолвлена. В конечном итоге об этом узнал султан и аннулировал ее брак. Но Доли, свадебная повозка, которая должна была доставить ее к Рандже, оказалась для нее погребальной колесницей. Когда она уезжала из дома, ее дядя дал ей отравленный напиток. В традициях Ромео и Джульетты Ранджа покончил с собой. Такими историями мы утоляли свою жажду романтических переживаний. Много лет прошло, прежде чем я сравнила их с теми чувствами, которые отец испытывал к моей маме. Не воздушная романтическая страсть, а искренняя любовь, ради которой он пожертвовал собой.